Хридьяте,
разрублен,
Хридая,
сердце,
Гранхи,
узлы,
Чидьянте,
разрубаются,
Сарва,
все.
Самшаяха,
сомнение. Шиянте,
кончается.
Ася,
его.
Кармани,
цель кармической деятельности.
Дриште,
увидев.
Эван,
определенно.
Атмани,
душе.
Ишваре,
господствующий.
Хридьяте, Хридая, Гранхиш.
Хридьяте, Хридая, Гранхиш.
Чидьянте, Сарва, Самшая. Шиянте часья кармани,
Дришта ивад манишваре,
Гирьяте хридая грантиш, Чидьянте сарва самшая,
Шиянте часья кармани,
Дришта эват манишваре,
Хридьяте хридая грантиш,
Чидьянте сарва самшая,
Шиянте часья кармани,
Дришта эват манишваре.
Перевод литературный. Так разрубается узел в сердце, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Комментарий Шрила Прабхупады. Получить научное знание личности Бога значит одновременно и осознать себя. Существует множество спекулятивных построений и сомнений по поводу того, что живое существо духовное. Материалисты не верят в существование духовного «я», а философы-эмпирики верят в безличный аспект единого духа, отрицая индивидуальность живых существ. Трансценденталисты же утверждают, что душа и сверхдуша – две различные сущности, качественно одинаковые, но отличающиеся в количественном отношении. Есть и другие теории, но все это разного рода измышления, и они мгновенно исчезают, как только процесс бхакти-йоги приводит к истинному пониманию Шри Кришны – личности Бога. Шри Кришна подобен солнцу, материалистические досужие рассуждения об абсолютной истине ночной тьме. Как только в сердце восходит солнце Господа Кришны, мрак материалистических спекулятивных рассуждений об абсолютной истине и живых существах мгновенно рассеивается. Там, где есть солнце, нет места тьме и относительной истины, скрытые во мраке невежества, отчетливо проявляется по милости Господа, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого. В Бхагавад-гите, 10 глава, 11 текст, Господь говорит, что желая проявить особую благосклонность к своим преданным, Он сам рассеивает густой мрак сомнений, зажигая в сердце преданного светильник чистого знания. А раз уж сам Господь освещает сердце своего преданного, то преданный, поглощенный служением Ему в трансцендентной любви, не может оставаться во мраке. Он обретает полное знание абсолютной и относительной истины. Преданный не может оставаться во мраке, и поскольку его просвещает Господь из сердца, его знание, разумеется, совершенно. Этого лишены те, кто рассуждает об абсолютной истине, опираясь на собственные ограниченные возможности ума. Совершенное знание называется парампарой, дедуктивным знанием, нисходящим от авторитета к смиренно внимающему, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это послание. Невозможно бросить вызов авторитету Верховной Личности Бога и в то же время познавать Его. Он сохраняет за собой право не раскрывать себя, ничтожные искорки целого, относящиеся к Нему с вызовом, искорки, попавшие во власть иллюзорной энергии. Преданные послушны Господу, и потому трансцендентное знание нисходит от Личности Бога к Брахме, от Брахмы к его сыновьям и ученикам по цепи преемственности. Этому процессу способствует сверхдуша, помогающая преданным Господа изнутри. Таков совершенный путь постижения трансцендентной науки. Просветление дает преданным совершенную способность отличать дух от материи, поскольку Господь развязывает узел духа и материи в сердце. Этот узел называется аханкара, и он понуждает живое существо ошибочно отождествлять себя с материальным миром. Поэтому, как только этот узел развязывается, тучи сомнений тотчас же рассеиваются. Человек видит своего господина, полностью посвящает себя трансцендентному любовному служению ему, обрывая цепь кармической деятельности. В материальной жизни живое существо создает свою собственную цель кармической деятельности и жизнь за жизнью пожинает плоды своих хороших и дурных поступков. Но стоит ему приступить к любовному служению Господу, как оно сразу же освобождается от цепей кармы. Его действия больше не влекут за собой никаких последствий. Так разрубается узел в сердце и в дребезге. Разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалахрия чакшу унмиритам мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанна манобиштам стапитам хина бхутале сваям друпа кадамахьям Дадати свападантикам. Хе Кришна Каруна Синду Дина Бандху Джагатпати Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Тапта Канчана Гуранги Радхи Вриндаванишвари Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прия Ванчака патарупьяшча крипа сильва эйвача Ватиданам паванитьо Вайшнавидьо намо нама Джай Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхан Шри Васа Гора Бхактавритам
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Первая песня Шримад Бхагаватам является очень концентрированной книгой. Шрила Прабхупада не знал, когда переводил ее в санскрит или комментировал, он не знал, будет ли у него возможность еще перевести ведические писания, ведические источники, будет ли у него такая возможность, поэтому в комментарии вложил концентрированное знание на самом деле. То есть каждый комментарий уникален и насыщен огромным как бы, разнообразием смысловых оттенков ведического знания. Поэтому я бы посоветовал каждому очень хорошо, внимательно на 3 раза прочитать первую песню Шримад Бхагаватам, поскольку это закладывает очень прочный фундамент понимания ведического знания. Есть 2 способа познания. Да? Первый способ познания мы называем индуктивным, или по-другому он называется протягшей, восприятием познания с помощью органов чувств. Этот способ опирается на попытки, то есть представляет из себя попытку создать целое, соединяя между собой части. Да? Когда мы берем части это то, что мы видим. Ну, смотрим на что-то и видим часть реальности. Мы видим что-то другое, тоже видим какую-то часть реальности. Что-то еще воспринимаем. И с помощью своего ума мы пытаемся эти части сложить в целое и получить единую картину мира. Ставить свое представление, что представляет собой мир и что представляет собой сам человек, то есть его личность. Это называется дедукцией. То есть дедукция переводится как восходящее познание, да, когда мы из частности пытаемся создать целое. Да, это дедукция. Дедукция – это процесс противоположный, когда человек получает представление о целом, получает откровение. И затем уже, получив откровение, он понимает роль и значение каждой части. Это дедуктивный процесс, который является нисходящим и по-другому шабдой откровения. Это фундаментальный момент. То есть он открывает нам очень важный ракурс процесса образования, что люди фактически имели дело исключительно с индуктивным познанием и другим словом, спекулятивным познанием, у них нет принципа понимания о том, что есть целое. То есть целое невозможно получить, складывая части между собой. Нельзя получить целое, складывая части, поскольку целое представляет из себя обладает качеством самодостаточности. То есть целое трансцендентное, оно не состоит из частей. И интересно то, что согласно Веде, личность любая, то есть любой человек и Господь обладают одинаковой качественной природой целостности. То есть и мы, и Господь есть полное целое, пурна. То есть качественно мы подобны. И мы вечны по этой причине, потому что разрушить можно только то, что состоит из частей. То есть предмет можно разрушить только если он из чего-то состоит. Например, это кресло, оно состоит из частей, поэтому вы можете его разрушить. Отделить спинку, другие части, и кресло перестанет существовать. Именно как объект, имеющий определенное значение. Останутся просто какие-то составные части, не имеющие никакого смысла. Вот. Но душу разложить невозможно. потому что она не состоит из частей, она есть пурна, целая. Поэтому она вечна, душа. Соответственно, познать душу с помощью индуктивного метода познания, изучая различные аспекты ее жизнедеятельности, не получится. Вы можете все что угодно изучать, психологию, вы можете изучать различные проявления нашей психической деятельности, но в результате вы так и не поймете, что представляет собой «я». Доказательством этого является существование противоречий внутри психологических различных школ. То есть существуют разные психологические школы, и они противоречат друг другу пониманию сознания. Потому что сознание — это не ум. Сознание целостно, а ум фрагментарен. То есть ум воспринимает только некие аспекты реальности. Не воспринимает реальность как таковую. Поэтому, по сути дела, до тех пор, пока человек в своих попытках видеть пользуется просто материальными органами чувств, он никогда не будет видеть на самом деле. То есть видение будет его ущербным, то есть оно будет содержать в себе небытие, невежество. То есть небытие — это, собственно говоря, сумма частей, то есть то, что представляет из себя такую раздробленную реальность, это несуществующее. Например, это кресло, оно не существует. Оно временно существует. Что это означает? Это означает, что на самом деле у него нет как бы бытия в строгом смысле этого слова. То есть вы не можете это кресло утащить с собой в следующий день, например. Скорее всего, вы можете временно попользоваться его услугами. Точно так же наше тело, оно не существует. Оно является временным пристанищем души. Допустим, если спросить у человека, какое у вас тело, он не сможет ответить на этот вопрос, потому что тело все время меняется. Мы постоянно реинкарнируем, перевоплощаемся из одного тела в другое каждую секунду. И поэтому мы не можем сказать, какое у нас конкретно тело. Наше тело не существует. Мы существуем, свидетель изменений существует. Я был ребенком, я взрослый человек, я старик. Вот этот я, который является свидетелем изменений, он существует. Но нет уже ребенка, на самом деле. Он когда-то существовал. В нашем уме было представление, что мы дети, мы играем, нам надо ходить на работу. Мы все получаем просто так, в жизни, все, что хотим. Потому что мы дети. Вот. У нас никаких сомнений в авторитете взрослых до тех пор, пока мы маленькие. Такова наша природа, таково наше тело и наш склад ума. Но этот ум, он меняется. Проходит несколько лет, у нас появляется собственное желание, у нас появляется сомнение в авторитете взрослых. Мы перестаем их слушать. У нас начинается своя собственная жизнь. Потом мы начинаем умничать, создавать спекулятивные теории. Вот, пытаемся господствовать в этом мире. Потом мы начинаем деградировать, стариться. Приходят болезни, приходят разочарования, неудовлетворенность жизнью. В конце концов, просто все заканчивается. Вот эта вся жизнь, которой живет обусловленная душа, называется несуществование. То есть человек, он просто находится как бы в атмосфере временного бытия или, другими словами, небытия. Вот это вот главная причина страдания человека. То, что он не воспринимает свою собственную целостность, он не воспринимает своего бытия как такового. Итак, есть двое целых Есть две личности, есть сверхдуша и есть индивидуальная душа. Сверхдуша, в отличие от индивидуальной души, никогда не попадает под влияние множественности, то есть невежества. Она всегда видит все в целостности. Живое существо может попасть под влияние фрагментарного видения, то есть может попасть под влияние некой частности. Попадая под влияние частности, она оказывается в ловушке майи. Например, мы видим человека, так? Человек, он является привлекательным для нас, объектом наших чувств. Мы думаем, что мы сможем наслаждаться общением с этим человеком, мы будем счастливы рядом с ним. Но мы видим только частность, мы видим только часть. Потому что мы не знаем, что это за человек, какой у него характер. Мы не знаем, какие у него желания. Мы ничего этого не знаем. Мы знаем только то, что мы видим, то, что нас привлекает. Но мы не видим полностью картину. Если вы узнали всю картину, и его по-прежнему привлекательно сохраняется, тогда это ваше. Это предназначено для вас. Вы можете, так сказать, распоряжаться этим. Но если вы не знаете всего, ну, по крайней мере, основных вещей, то вы можете попасть в ловушку иллюзий. Поэтому в ведической традиции люди создавали семьи не потому, что они нравились друг другу. Это было недостаточно. Нужно было еще узнать кое-что. Нужно было изучить характер человека, его склонности, его метафизику, то есть мировоззрение. И уже после этого было понятно, наша ли это доля, то есть выделена ли это нам как наша доля, то есть является ли это нашей жизнью, нашей судьбой. Да? Вот такой подход. Почему? Потому что такой подход позволяет видеть все в связи с Кришной. То есть если это наше, значит это от Кришны. Кришна нам выделил долю для того, чтобы мы могли быть счастливы, для того, чтобы мы могли процветать и могли прогрессировать в духовной жизни. Но если это не наша доля, то мы будем страдать. Потому что мы посягаем на то, что нам не принадлежит. В сердце человека есть вот этот момент, то есть этот узел, узел аханкары. Благодаря этому узлу человек как бы связывает себя с тем, что является источником страдания. И узел этот разрубается тогда, когда преданный устанавливает взаимоотношения с полным целым, с личностью Бога. То есть когда мы устанавливаем эти взаимоотношения с помощью бхакти-йоги, тогда мы начинаем видеть свою собственную целостность. То есть мы начинаем воспринимать себя как полное целое. Когда мы начинаем воспринимать себя как полное целое, мы обретаем счастье. Потому что счастье, оно находится вот именно в этом, в ощущении полноты, в ощущении самодостаточности. Вот это чувство самодостаточности является величайшим сокровищем духовной личности, трансценденталиста. Чувство изобилия, которое присутствует в сердце трансценденталиста, является его величайшим сокровищем. Если человек не обладает чувством изобилия, ему нельзя доверять, потому что он неспокоен. Когда развязывается узел, этот аханкары, то уходит сомнение, потому что сомнение — это не что иное, как состояние беспокойства в человеке. То есть человек не уверен ни в чем. Он сомневается. Если мы сомневаемся в людях, которые нас окружают, мы лишаем их полномочий. Если мы сомневаемся в близком человеке, мы лишаем его полномочий.
Как это понять?
Это нужно понять. Как хотите. Мы тем как карты не должны это понять. Потому что люди по-настоящему включаются, душа по-настоящему включается только тогда, когда она чувствует, что ей, ну как бы, что есть доверие. Когда она чувствует к себе личностное отношение, как к личности, тогда она по-настоящему включается в деятельность. Она ощущает безопасность в этой ситуации. То есть, если она чувствует полное прибежище, доверие, она чувствует себя в безопасности. Она понимает, что на это можно опереться, этому можно служить. Это никогда не предаст. То есть, этот человек никогда не предаст. Он всегда будет с тобой. Если же нет этой основы духовной, то мы не можем полностью служить, мы не можем полностью открыться, потому что у нас есть сомнения в авторитете. А если у нас есть сомнения, мы не сможем по-настоящему действовать. Мы будем, как сказать, действовать на 1% возможности души. Потому что нет веры. По-настоящему люди начинают раскрываться тогда, когда они чувствуют, что им доверяют. То есть к ним относятся как к личности. Вот если вы чувствуете, что к вам относятся как к личности, вас, как бы вас верят, тогда вы начинаете по-настоящему раскрываться. Я не знаю, как это объяснять, но это вот это суть. Человек должен поверить в свою духовную природу. Для того, чтобы он поверил в свою духовную природу, он должен, как бы, должен быть кто-то, кто увидит эту природу. Это как раз и есть духовный учитель. Духовный учитель — это тот, кто видит в нас душу и относится к нам как к душе, и ощущая вот это отношение, мы получаем как бы доказательство. А доказательство святости, доказательство вот подлинности, божественности, оно приходит именно из сердца садху, святого. Если этого доказательства нет, то нам очень сложно действовать на духовном уровне, практически нереально, если чего-то. Так, сомнение – это функция разума. Если человек разумен, у него есть сомнения. Но сомнение – сомнению рознь. Есть абсолютное сомнение, есть относительное сомнение. Относительное сомнение является позитивным качеством интеллекта. Абсолютное сомнение является свойством обусловленной души. То есть относительное сомнение, оно нужно для того, чтобы прийти к окончательному выводу. То есть, чтобы отличить окончательный вывод, абсолютную истину, вы должны сомневаться. Если вы сомневаетесь, вы можете обнаружить, так вот я сомневаюсь, но мои сомнения не действуют. Эта вещь, она абсолютна, она обладает верификацией, то есть она обладает доказательным весом. Вот тогда я принимаю ее полностью, я посвящаю себя этому. В этом функция сомнения. Отделить зерна от плевел. Обрести абсолютное понимание. В этом функция сомнения. Но как используется функция сомнения в западной цивилизации? Она используется для того, чтобы разрушить саму возможность существования абсолютной истины какой-то. Сделать все релятивным, изменчивым. Все является вопросом мнения. Есть просто чье-то мнение. по данному вопросу. Ну, может быть, другое мнение. Вот такова функция сомнений в западной цивилизации. То есть сомнение – это способ остаться как бы вот со своим ложным эго. Сомнения есть, и поэтому я могу жить сам по себе.
Вот вопрос такой. Как бы вся западная цивилизация, да, она построена на сомнении. Сомнение, то есть плюрализм, это демократия, то есть там богатство, то есть мнение. С другой стороны, как бы сомнение, и как бы сомнение у нас является как бы, свободой человека. То есть каждый человек волен сомневаться и не принять, как бы, имеет право сомневаться. То есть это значит, что вообще как такая западная культура, она ну, тупиковая выходит.
Да.
То есть, в которой мы живем.
Ведическая цивилизация тоже была построена на сомнении, но на относительном сомнении. То есть ученик обязан был сомневаться. Об этом сам Кришна говорит в Бхагавад-гите. Тадвити пранипатина парипрашнена севая. То есть удивительный стих на самом деле. Кришна говорит, как должен вести себя, как должен действовать ученик. Тадвити пранипатина. Пранипатина означает, что мы должны как бы выражать почтение, уважать старших, да? Мы должны уважать тех, кто несет в себе авторитет знаний. Но не просто слепо уважать. Он говорит парипрашнена. Парипрашнена означает задавать вопросы, сомневаться. Вот слово спрашивать, да, русское. Спрашивать, корень санскритский, означает сомневаться, выражать сомнение, задавать вопрос. Но не с вызовом. Как Прабхупада говорит, не то, что там какая-то вот искра бросает вызов целому. Нет. А именно в настроении уважения, то есть без предубеждений, задать вопрос. Не то, что вот, ну как бы, что вот я вот эти вещи, вот я чего-то не понимаю, пожалуйста, разъясните этот момент. То есть состояние смирения. Когда человек сомневается в состоянии смирения, именно для того, чтобы постичь истину, он получает откровение. То есть Господь решает открыть себя искре. То есть целое решает открыть себя части. Вот в этом мистический процесс. То есть на самом деле невозможно постичь Бога с помощью восходящего метода познания. Если сам Бог решит себя открыть живому существу, тогда живое существо может понять Бога. Если мы вопрошаем Бога смиренно, Он открывает себя. И дальше третья ступень познания. То есть первая ступень познания – это смирение, почтение, да? Вторая ступень познания – это сомнение, состояние смирения. То есть первое сохраняется, да? И третья ступень познания – после того, как вы получили объяснение, севая, вы должны включиться в практическую деятельность, то есть вы должны служить, совершать севу, служение. Тогда процесс познания становится абсолютным, то есть он становится совершенным. А в западной цивилизации этого не происходит. Уже нет даже самого первого условия, нет уважения. Поэтому не хочется никому ничего объяснять. Потому что, ну, вы живете, вам нравится ваше состояние. Ну, пожалуйста, живите дальше. Не хочется никому объяснять. Если у человека нет вот этого, вот этой готовности, как бы, да, то есть уважения, готовности служить, то он никогда не получит никаких объяснений. Вторая категория людей заблудших – это те, у которых есть внешнее уважение. Как, например, мы видим в традиционных культурах. Скажем, я воспитывался в исламской культуре, у нас очень сильно развито внешнее уважение. То есть старший – объект почитания всегда, независимо от того, прав он или не прав. Но, тем не менее, воспитываясь в такой культуре, я обнаружил, что это формально. То есть люди как бы внешне уважают, но очень редко можно встретить настоящий как бы пытливость, что как бы вопросы мы хотим выяснить, почему вы это говорите, почему это так, мы хотим понять, что разобраться. Встречается очень редко. Вторая категория заблудших людей – это те, которые выражают внешнее почтение, но не интересуются абсолютно истиной, не сомневаются, то есть не выражают сомнения в правильном образе. И третья категория заблудших – это те, которые почтительны, любят поговорить на философские темы, но при этом не предаются тому, что они услышали. То есть не посвящает себя тому, что они услышали. То есть надо пройти вот через эти три условия. Первое условие – нужно научиться выражать почтение другим, уважение. Второе – нужно добиваться понимания. И третий момент – добившись определенного понимания, мы должны немедленно приступить к действию. Тогда мы достигаем просветления.
Как нереализованное знание равносильно незнанию?
Нереализованное знание – это опасная форма невежества. Опасная форма невежества. Потому что, почему она опасная? Потому что в отличие от простого невежества, то есть отсутствия информации, человек думает, что он что-то знает. В этом его опасность. То есть если человек думает, что что-то знает, но при этом он не действует, это опасно потому, что он перед ним закрыт доступ к этому пониманию. То есть у него ложное понимание, искаженное. Есть такая поговорка, да, что как известная такая история во Франции был учитель музыки, который принимал учеников. Обучал их, когда он спрашивал, умеете ли вы играть лучше. Если ученик говорил, что умеет играть, он увеличивал цену за обучение в несколько раз. Потому что ему еще придется его переучивать. Если человек думает, что он умеет что-то, что он думает, что он знает, на самом деле это более сложная ситуация. Ее знание искажено, и при этом он думает, что он что-то знает, у него такая гордость и так далее, то есть это все сложно. Вот, поэтому, если вы вот хотите совет добрый, то совет заключается в том, что не изучайте того, что вы не собираетесь делать. И не говорите о том, что вы не собираетесь делать. Если вы что-то сказали, то вы должны это сделать. Если вы это не сделали, вы должны выяснить, почему вы этого не сделали. Сделать корректировки и попытаться сделать это. Либо согласиться с тем, что вы ошиблись. Тогда вы получите очень серьезную концентрацию жизненной энергии. И майя не будет вас трогать, то есть, потому что вы будете сосредоточены. Но если вы говорите, не делаете, и при этом как бы делаете вид, что это нормально, то вы просто превратитесь в болтуна, это называется на нашем языке сахаджи. Слово сахаджи есть. Сахаджи – это человек, который очень красиво умеет говорить, но при этом от него не добьешься практически каких-то действий, потому что он болен. Эта болезнь называется экзальтацией. Вот, знаете, такое есть слово, то есть очень возвышенный такой, как сказать, экзальтированный человек. Любит поговорить на возвышенные темы, но при этом, как только дело касается практических действий, он как бы, все. Я не могу, у меня там дела или еще что-то. На самом деле он там сидит где-нибудь в мае, смотрит какой-нибудь фильм, там скачал из интернета, просто прожигает свою жизнь. Но стоит задать ему какой-нибудь философский вопрос, он сразу вам выдаст такие прям вершины познания, как говорится. Тот стой, хоть падай. Понимаете? Это просто наслаждение на уровне ума. Человек просто наслаждается своим ложным эго. Вот он такой знающий. Читал Бхагавата. Все такое. Это никакого отношения не имеет к духовной деятельности. Поэтому этот совет вот такой, что если вы... Вот комментарии Шрилы Прабхупады, они в этом отношении идеальны. Прабхупада дает минимум информации, но вот именно такую информацию, которую человек сразу же может применить. Вот он сказал, человек с сразу может понять, вот я должен это делать. То есть он сразу решает для себя. Вот почему людям, большинству людей не нравятся книги Шрилы Прабхупады? Потому что книги Шрилы Прабхупады — это, как сказать, вызов ложному эго человека. То есть, прочитав любой комментарий Шрилы Прабхупады, человек должен сразу понимать, что это серьезно. То есть это надо либо откладывать на полку и забыть об этом, либо надо это делать. Вы не можете просто читать и наслаждаться, потому что ваш ум, как бы он взвой. Через пятый комментарий, на пятом комментарии он просто взвой, он скажет, что это такое, Прабхупада говорит одно и то же, что ты слуга Кришны, что ты не тело, и что тебе нужно заниматься бхакти-йогой. Так я уже это прочитал в первом же комментарии, зачем об этом говорить-то, пятый раз подряд. Потому Прабхупада и говорит, что мы этого не делаем. Чтобы сказать, что вот в этом знании, не в том, что ты сейчас какую-то интересную информацию знаешь, должен просто это делать. Тогда знание откроется, как откровение. В этом комментарии как раз что Прабхупада вот он говорит, опираясь на стих из Чатуршлоки Бхагавадгиты, где Кришна объясняет, что он действует сам, открывая сердце преданному из сердца. Открывая сердце преданному, да, то есть он открывает сердце преданному, дает ему знание. И там говорится, Пишам сатата юктанам баджатам прити курвакам гадами будхи йогам там и нанам паянти те. Кришна говорит, что человек, который занимается бхакти-йогой, получает особый разум. Дадами, будхи, йогам, там. Будхи означает разум. И на маму паянти те, с помощью которого преданный может прийти к Богу. То есть это особое интуитивное состояние. То есть разум — это интуитивное состояние. То есть люди, имеющие тамаса будхи, оскверненный разум, они на интуитивном уровне воспринимают все не так. Любой человек руководствуется своей интуицией, то есть интуитивным пониманием жизни. Так вот, материалисты, они убеждены в ложных вещах. Почему? Потому что их интуиция искажена. То есть их интуитивное понимание, оно противоположно тому, как бы искажает реальность. Поэтому вы им говорите о ведах, они говорят, нет, так не может быть. В принципе, мое сердце мне подсказывает, что это неправда. Это происходит именно из-за оскверненности чувств и разума. Но если человек очищает свои чувства, например, он принимает прасад, он совершает практическое преданное служение с помощью своих чувств, ему сразу приходит понимание, как в истории с одним ученым, который пришел, чтобы поговорить с Бхактисиддхантой Сарасвати. У него было несколько важных философских вопросов. Он пришел к Бхактисиддханте Сарасвати, духовному учителю Шрилы Прабхупады. Бхактисиддханта Сарасвати был занят в этот момент. Но он сказал, что я знаю, это уважаемый профессор, пожалуйста, попросите его подождать какое-то время, пусть ученики о нем позаботятся. Но ученики это восприняли. Надо позаботиться о человеке. Они его завели в Уджанскую, дали ему принадлежности для поклонения божеств. Божествам сказали, вот тебе мел, вот тебе тряпочку, это надо все очистить. Божеству. И он смиренно начал тереть эти все портфинали. Ждал, пока духовный учитель освободится. Так прошло примерно полтора часа. И он служил там. Вот. И когда Бхактисиддханта Сарасвати освободился, он вспомнил про этого профессора и послал за ним. Ученик подошел, сказал, знаете, с вами же освободился, он готов вас принять. Профессор сказал, передайте своему духовному учителю мою сердечную благодарность. Я не хочу занимать его внимание. Просто скажите ему, что я получу ответы на все свои вопросы. Я нашел. Так этот процесс работает на самом деле. Потому что человек получил вот реально божественную перемену в разуме. То есть он служил Кришне, и Кришна открыл ему через разум ответы на вот эти вопросы, которые потом были. Так действует процесс, и никак иначе. Потому что целое, оно проявляется именно через откровение, оно не проявляется как попытку, через попытку соединить части между собой, информацию. То есть информация, она мало что дает. Конечно, информация неплохая вещь. Сумма частей – это неплохо, но частей должно быть ровно столько, чтобы не подавить возможность как бы синтеза. Потому что иначе просто у нас очень много информации, люди много всего читают, забивают себе голову. И когда я пытаюсь простые вещи объяснить, они говорят, да я все это знаю, как бы. Но он не воспринимает целого, он воспринимает только фрагмент. Такова природа ума, ложного эго, точнее.
Так, что у нас там со временем?
Может быть, перейти к каким-то вопросам, если есть вопросы по теме, пожалуйста.
А вот хотел бы узнать, почему мир так, вот именно так устроен, почему эгоизм вот, в мире как бы непомерно возрос, почему люди окружены вот, именно вот, невежеством. Ну, почему бы их не окружить, то есть вокруг них сделать такое, такие условия поставить, чтобы они именно в нужном направлении развивались, а не в сторону эгоизма и всего остального. Почему вот так работает? Это же по воле Господа все в мире происходит.
Кришна виноват, на самом деле. Не, я так шучу просто. Я могу дать вам два ответа, правдивый и дипломатический.
Какой примете, да?
Какой хотите, да.
Мне нужно получить себе.
Да?
Правдивый.
Правдивый. Но с ним, может быть, будет не просто согласиться.
Я думаю, нет.
Дело в том, что Кришна в Бхагавад-гите говорит, что в этом мире есть два типа лидеров. То есть тех, кто ведут за собой людей. Есть святые и есть асуры, то есть демонические личности. То есть есть те, которые хотят привнести в мир абсолютную истину и занять людей деятельностью, в служении, бескорыстной деятельностью. А есть те, которые хотят поставить себя вместо Бога и обеспечить себе абсолютную личную власть. Вот есть две категории лидеров. Об этом Кришна говорит в 16 главе Бхагавад-гите. Глава называется именно так, «Божественные демонические натуры». Поэтому в мире, в котором мы живем, в материальном мире, лидируют асуры в данный момент времени. И они создают систему образования, они уполномачивают различные ложные теории, вроде теории эволюции, теории большого взрыва и прочие спекулятивные построения для того, чтобы увести людей с пути служения. Почему, вы спросите? Ну как бред, да? Казалось бы, людям же наоборот нужно давать какие-то вещи хорошие. Это обеспечивает власть. Вот и все. То есть невежество, оно обеспечивает власть асурам. Поэтому они его распространяют. Потому что как только люди получают знания, они начинают сами решать свою судьбу. Они начинают строить то общество, в котором они хотят жить. Но асурам это не нужно. Потому что это лишает их власти. Это вот то объяснение, которое Шри Кришна дает.
Вопрос какой-то. Скажите, пожалуйста, вот оскверненность чувств и фрагментарность восприятия, они вообще как связаны с кармой каждого человека? То есть когда возникает это по карме, либо еще вследствие каких-то там причин? И как бы вопрос такой, вот по Бхагавад-гите немного. Арджуна, допустим, перед началом битвы, да, с Нагином Дхритарашт, он не имел никаких сомнений. Сомнения возникли. То есть он был абсолютно уверен в своей правоте. Вот, и сомнения возникли только тогда, когда он как бы увидел, как бы Кришна, когда вывез его напротив вот этих всех дорогих ему людей, да? И как бы не бывает ли так, что вот эта иллюзия, она возникает как бы по воле Всевышнего, скажем
так? Конечно. Она как раз и возникает по воле Всевышнего, ничего не происходит. Но мы должны понять, что Кришна нам не враг. Если он позволяет нам погружаться в невежество, он это делает для того, чтобы мы что-то уяснили для себя важное. Когда Арджуна выехал с Кришной на поле битвы, Кришна на самом деле понимал, что в сердце Арджуны есть все равно сомнения, там есть червь сомнений. То есть об этом говорят ачарьи, Шанта Чакраварти Такур объясняет, что у Арджуны было в сердце некая неуверенность. Вы знаете, иногда, вот мы вчера как раз об этом говорили, что вот сомнение человека, оно иногда проявляется как некая такая вот чрезмерная вера. Как бы. То есть человек вот фанатик. Вот фанатик это кто такой? Это сомневает, тот, кто сомневается в своей правоте. Да? И у фанатика, у него внешне очень сильная вера. То есть он убежден такой, нет, вот все так. Но если вы, вот чтобы проверить, это настоящая вера или это просто ну, сомнение, которое другая сторона сомнения, да? То есть фанатизм. Просто задайте человеку вопрос, усомнитесь в его правоте, и вы сразу обнаружите, что это. То есть если вы подвергнете сомнению веру человека, чья вера основана на знании, то есть истинная вера, он обрадуется, потому что кто-то, ну, как сказать,
хочет, узнать,
да, хочет понять, задает вопрос, он обрадуется. Он начнет с вами обсуждать, как бы, и будет, вы увидите, что у него есть убеждение, есть научное знание, да? А если фанатику зададите такой вопрос, он рассердится. Mm-hmm. Понимаете? Вот. Поэтому вот Арджуна, у него было определенное убеждение, но это убеждение оно не было на самом деле по-настоящему глубоким. Поэтому Кришна вывез его колесницу между армией. И что сделал Арджуна? Он увидел на той стороне огромное количество людей, которых он знал. И он подумал, что вот нам сейчас вот вместе нужно сражаться всем вот здесь. То есть у него просто вот это сомнение, которое было в сердце, оно пробудилось. И приняло форму вот этого страха. То есть Арджуна испугался. И он бросил оружие и сказал, Говинда, я не буду сражаться.
А испугался чего? За кого?
Он испугался ответственности. Это все. То есть он не был уверен в том, что это необходимо и что как бы эта битва должна состояться. Поэтому, возвращаясь к началу вашего вопроса, то есть вот это вот как бы что происходит? Вот это протякша, когда мы пользуемся чувственным восприятием, но, вот, у Арджуны именно протякша сработала, он увидел людей. И все. И он пал духом тут же. То есть он потерял связь с целым. Кришна как бы из сердца его ушел в этот момент. И Арджуна попался в майя. То есть он попал под дверь майя. Для чего? Для того, чтобы у Кришны была возможность рассказать Бхагавад-гиту. Это особый, конечно, случай. То есть Арджуна был вечным спутником Кришны. Он не мог попасть под дверь невежества. Кришна сам специально это сделал. Чтобы можно было рассказать Бхагавад-гиту. Поэтому Арджуна задает вопросы, Бхагавад-гите, от нашего имени, от имени обусловленной души. Но он не является обусловленной душой.
Вот во время проповеди или общения с человеком приходится применять какие-то практические примеры. И приходится осуждать. Пример человека приходится осуждать. И вот где грань между осуждением и обсуждением? Как понять, что я из обсуждения перешел уже в осуждение?
Но осуждение основано на зависти, да? Которую мы вчера с вами разбирали. То есть, иначе говоря, в осуждении присутствует сладость унижения. То есть вам нравится говорить, что, ну, как будто говорите, что тут плохое, там ничего не понимает, вы испытываете это удовольствие. Это означает осуждение. С осуждением присутствует некий вкус, который возникает из зависти, унижения. Вот. Но обсуждение, оно носит всегда по делу, по необходимости. То есть, если надо что-то сказать негативное, то можно говорить это без смакования. И только с определенной конкретной целью. Если вы что-то можете исправить конкретно, можете помочь, то говорите. Если вы не можете исправить, то не надо это говорить. Зачем?
между говорить с человеком про другого человека, не вот этого человека, которого я хочу исправить, а просто показать пример, что вот это делать неправильно, нехорошо.
Если это нужно для данного человека, для его, ну как бы, чтобы помочь ему, да, тогда надо это говорить, чтобы показать какой-то пример, но не в плане там просто поговорить как бы плохо о другом, потешиться, говоря плохо о другом. То есть это недопустимо. Сплетни уже.
А будет ли осуждением и вот завистью, если я прекращаю общаться с тем человеком, которого я вот, ну, пример которого я ставлю? То есть, если я продолжаю общаться, значит, я не завидую, да, что я, это не было так осуждением.
Общаться с человеком или не общаться, это вы решаете сами на основании множества факторов. То есть это очень редкий случай, когда мы с кем-то не общаемся. Вообще не общаемся. То есть это, ну, очень редкий случай. Мы общаемся со всеми людьми. Просто у нас дистанция может быть разной. С разными людьми.
Дистанция – это внешняя, а внутренняя, в сердце у меня остается как бы уважение к человеку.
Уважение остается, значит, все нормально.
Значит, зависти
критики нет.
Да, значит, критики
нормально.
Нет.
Да.
Нормально.
Надо заканчивать, да?
Просад.
Бхагават Прасада.
Что помощники?
Чего же про помощник? Теологический вопрос. Почему у Панчататы Нитянанда и Нидадхара с поднятыми руками, а Шри Адвайта и Джайвас со сложенными?
Я не думаю, что есть какое-то теологическое объяснение, что я, наверное, не стану.